25. Джонатан тоже был пленником. Возможно, он был им всегда, как когда-то заметила София, или стал им, попав на Кристалл. Но у него, по крайней мере, оставалась иллюзия свободы. До сих пор. Первое предупреждение он получил в Фаберже, когда Роупер и компания собирались в дорогу. Гости отбыли, Лэнгборн и Маранти отбыли вместе с ними. Полковник Эммануэль и Роупер обнимались на прощание, когда к ним подбежал молодой солдат, размахивая листом бумаги. Эммануэль взял бумагу, посмотрел и протянул Роуперу. Тот надел очки и отошел, чтобы прочесть без свидетелей. И пока он читал, его обычная расслабленность на глазах сменялась напряжением. Потом он аккуратно сложил листок бумаги и сунул в карман. «Фриски!» «Я, сэр!» «На два слова!» Как на плацпараде, Фриски потешно промаршировал по ухабам к хозяину и встал по стойке смирно. Но когда Роупер взял его под руку и пробормотал что-то на ухо, Фриски, видимо, пожалел, что вел себя так дурашливо. Они вошли в самолет. Фриски намеренно прошел вперед и не слишком дружелюбно пригласил Джонатана сесть рядом с собой. «Фриски, у меня понос», — сказал Джонатан. «Джунгли действуют». «Сиди, где тебе твою мать сказано», — посоветовал Тебби, дыша ему в затылок. Джонатану ничего не оставалось, как сесть между ними, и каждый раз, когда он выходил в туалет, Тебби сопровождал его и стоял под дверью. Роупер сидел в одиночестве у перегородки, не признавая никого, кроме Мэг, которая принесла ему свежий апельсиновый сок, а в середине полета еще и факс, написанный, как углядел Джонатан, от руки. Роупер прочитал его и, сложив, убрал во внутренний карман. Потом надел на лицо полумаску и вроде бы заснул. В аэропорту в Колоне, где Лэнгборн уже ждал их с двумя «Вольво» и шоферами, Джонатану опять было ясно дано понять, что его статус изменился. «Шеф, мне немедленно надо поговорить с тобой. Наедине!» — закричал Лэнгборн снизу чуть ли не раньше, чем Мэг открыла дверцу. И все ждали в самолете, пока Роупер и Лэнгборн совещались у трапа. «Вторая машина, Фриски!» — скомандовал Роупер, когда Мэг, наконец-то, повинуясь его кивку, выпустил остальных пассажиров. «Все вы!» «У него живот схватывает», — потихоньку предупредил Фриски Лэнгборна. «К черту его живот!» — отмахнул Лэнгборн. «Скажи ему, пусть потерпит маленько». «Потерпи маленько», — сказал Фриски. День клонился к вечеру. Полицейская будка и наблюдательная вышка пустовали. Был пустый аэродром, не считая белых, зарегистрированных в Колумбии, частных самолетов, стоящих рядами вдоль широкой взлетной полосы. Роупер с Лэнгборном сели в переднюю машину, и Джонатан заметил в ней четвертого пассажира, в шляпе, сидящего рядом с шофером. Фриски открыл заднюю дверцу второй машины. Джонатан сел, Фриски за ним, а Тебби с другого боку. Все молчали. На огромном рекламном щите девушка в потертых шортах обхватывала бедрами длиннющую сигарету. На другой — кокетливо лизала поднятую антенну транзистора. Они въехали в город, и машину заполнил отвратительный запах нищеты. Джонатан вспомнил Каир, как он сидел рядом с Софи, наблюдая за отверженными, копошащимися в отбросах. На некогда богатых улицах, между лачугами, сложенными из старых досок и рифленого железа, стояли старые, обшитые тесом дома, вот-вот готовые рухнуть. С подгнивших балконов свисало разноцветное белье. Дети играли под почерневшими аркадами и пускали пластмассовые стаканчики в сточных канавах. Безработные мужчины, человек по 20 на каждом крыльце, без всякого выражения глядели на проходящие машины. Сотни неподвижных лиц с таким же отсутствием выражения торчали в окнах заброшенной фабрики. Они остановились у светофора, и левая рука Фриски за водительским сиденьем прицелилась воображаемым револьвером в четырех вооруженных полицейских, сошедших с тротуара и не спеша направлявшихся к машине. Тебби мгновенно понял этот жест, и Джонатан почувствовал, как он откинулся на спинку и расстегнул средние пуговицы куртки. Полицейские были внушительного вида, в отглаженной форме из легкой ткани цвета хаки, с нашивками и планками, с вальтерами, в блестящих кожаных кобурах. Вольво Роупера проехала вперед и припарковалась в 100 ярдах от них. Зажегся зеленый свет, но двое полицейских по-прежнему загораживали машине путь, а третий говорил с шофером, пока четвертый грозно глядел внутрь. Один из передних полицейских уже осматривал шины. Машина закачалась, когда другой решил испытать на прочность подвеску. «Думаю, джентльмены хотели бы получить маленький подарок, правильно, Педро?» — спросил Фриски водителя. Тебби стал хлопать себя по карманам. Полицейские запросили $20. Фриски протянул водителю 10, и тот передал их по назначению. «Какая-то сволочь обчистила меня в лагере», — пожаловался Тебби, когда они тронулись. «Хочешь вернуться и найти его?» — спросил Фриски.
«Мне бы в туалет», — сказал Джонатан.
«Пробку тебе взад», — буркнул Тебби. Следуя за машиной Роупера, они въехали на североамериканскую территорию с газонами, белыми церквями, кегельбанами и юными армейскими женами в бигуди и с колясками. Вырулили на Приморский бульвар и покатили вдоль ряда розовых вилл застройки 20-х годов с гигантскими телевизионными антеннами, неприступными заборами и высокими воротами. Незнакомец в первой машине следил за номерами домов. Повернули за угол, он продолжал смотреть. Началась парковая зона. На море грузовые, пассажирские и нефтеналивные суда ждали своей очереди на вход в канал. Первая машина притормозила перед старым домом, прячущимся в деревьях. Водитель посигналил. Дверь открылась, и вышел узкоплечий человек в белой хлопчатобумажной куртке. Лэнгберн опустил стекло и велел ему сесть в заднюю машину. Фриски подался вперед и открыл дверцу. В проеме мелькнуло лицо интеллигентного молодого человека арабского типа в очках. Ни слова не говоря, он скользнул на сиденье. «Как живот?» — спросил Фриски у Джонатана.
«Лучше», — сказал Джонатан.
«Так и держись», — велел Тебби.
Они выехали на прямую дорогу. Джонатан учился в армейской школе, очень похожей на то, что он видел сейчас.
Справа тянулась высокая каменная стена с черной змейкой кабеля и 3 рядами колючей проволоки. Ему вспомнился Кюрасао и дорога к докам. Слева появились щиты Ташиба, Ситизен, Тойланд, страна игрушек.
«Так вот где Роупер покупает свои игрушки», — почему-то вдруг подумал Джонатан. «Нет, покупал он их не здесь. Здесь он получал вознаграждение за тяжкие труды и вложенную наличность».
Арабский студент зажег сигарету. Фриски нарочито закашлялся. Первая машина проехала под аркой и остановилась. Вторая тоже. «Паспорта», — сказал шофер. У Фриски был свой Джонатанов. Арабский студент поднял голову так, чтобы полицейский узнал его. Их пропустили, и они въехали в свободную зону колонн. Переливающиеся витрины с драгоценностями и мехами напоминали вестибюль Гера-Майстера. Рекламы торговых фирм со всего мира и чистые голубые стекла банков сияли на фоне закатного неба. Блестящие машины неслись по улицам. Чудовищные контейнеровозы разворачивались и пятились и пускали выхлопные газы на запруженные пешеходами тротуары. Розничная продажа в магазинах была запрещена, но все продавали в розницу. Панамцам запрещалось здесь покупать, но улицы были заполнены панамцами самых разных оттенков, в основном приехавшими на такси, потому что таксисты умеют все устраивать наилучшим образом. «Каждый день», — сообщил как-то Джонатану Коркорон, — «в зону приезжают обычные ребята с голой шеей, голыми запястьями и голыми пальцами. Но к вечеру вид у них такой, словно они собираются на свадьбу, в сверкающих браслетах, ожерельях и кольцах. Покупатели со всей Центральной Америки летают туда-обратно, и таможня их не трогает. Некоторые тратят по $1 000 000 в день и еще откладывают на следующую поездку». Первая машина въехала в темную улицу, где находились товарные склады. Вторая следовала за ней вплотную. Дождевые капли катились по ветровому стеклу, как жирные слезы. Незнакомец в шляпе изучал имена и номера. «Ханс Коместеблс», «Макдональдс Аутомотор», «Хой Тин Фуд энд Беверидж Кампани», «Тель-Авив Гудвилл Контейнер Кампани», «Эль Акбарс Фентейжес», «Хеллос Агрикалчурал», «Ле Барон оф Пэрис», «Тейст оф Колумбия Лимитед», «Кофи энд Коместеблс».
Потом 100 ярдов черной стены и надпись «Орел», около которой они и вышли из машины.
«Мы что, зайдем внутрь? Может, там есть очко?» — спросил Джонатан. «Мне опять не втерпешь», — добавил он специально для Тебби.
Очутившись на неосвещенной улице, они чувствуют себя скованно. Тропические сумерки спускаются очень быстро. Небо пылает цветными неоновыми огнями, а на дне этого узкого серого ущелья, где кругом одни глухие стены, по-настоящему темно. Все смотрят на человека в шляпе. Фриски и Тебби не отходят ни на шаг от Джонатана, а Фриски еще и положил руку ему на плечо, мол, я тебя не держу, Томми, просто чтобы никто не потерялся. Арабский студент пошел вперед догонять переднюю группу. Джонатан видит, как человек в шляпе ныряет в черноту дверного проема. Лэнгборн, Роупер и студент следуют за ним.
«Пропади ты», — бормочет Фриски, и они идут вперед.
«Мне бы только где-нибудь присесть», — тихо говорит Джонатан, но рука Фриски больно сжимает его плечо. В конце кирпичного коридора, увешанного плакатами, которые из-за темноты невозможно прочесть, маячит отраженный свет. Они доходят до поперечного коридора и сворачивают налево. Свет становится ярче и, наконец, приводит их к застекленной двери, над которой прибита фанера, скрывающая какую-то надпись. Пахнет мелочной лавкой, веревкой, мастикой, дегтем, кофе и льняным маслом. Дверь открыта, они входят в шикарную приемную. Кожаные кресла, шелковые цветы, прозрачные пепельницы. На центральном столе глянцевые каталоги товаров Колумбии, Венесуэлы и Бразилии. А в углу скромная зеленая дверь с пастушком и пастушкой, гуляющими по керамической лужайке. «Тогда мигом», — говорит Фриски, проталкивая Джонатана вперед, и Джонатан целых 2,5 минуты по его часам испытывает терпение своих охранников, сидя на унитазе и быстро исписывая листочек бумаги, лежащий у него на колене. Они переходят в основной офис, большой и белый, с замаскированной подсветкой, дырчатым потолком и круглым столом, на котором напротив каждого пустого стула приготовлены, как столовые приборы, ручки, промокашки и стаканы. Роупер с Лэнгберном и тот, кто их сюда привел, стоят по одну сторону, и провожатым, теперь его можно рассмотреть, оказывается Маранти. Но что-то случилось с ним, как будто его сжигает огонь нетерпения или ненависти, бросающий мрачный отсвет на его лицо. На другом конце комнаты, у второй двери, стоит тот жирный фермер, которого Джонатан заприметил на утреннем военном смотре. И рядом опять Матадор с одним из богатых хмурых мальчиков в кожаной куртке. А по стенам еще 6 таких же мальчиков, все в джинсах и кроссовках, все подтянутые и бодрые после долгого пребывания в Фаберже. Каждый осторожно прижимает к себе миниатюрный автомат УЗИ. Дверь за ними закрывается, другая, наоборот, открывается, и они оказываются в самом складе, но не в такой обшитой железом дыре, как трюм ломбардии, а в помещении, отделанном с некоторой претензией на вкус, с каменным полом, металлическими колоннами в виде пальмовых деревьев и пыльными декоративными абажурами, свисающими с балок. С ближайшей к улице стороны склада запертые двери гаражей. Джонатан насчитывает 10. У каждого гаража свой замок и номер, и свой отсек для контейнера и крана. А в центре — кубические нагромождения коричневых картонных коробок, в основании которых уже ждут автопогрузчики, чтобы перевести их на 60 метров к контейнерам у гаража. Только кое-где можно увидеть открытый товар. Например, груду огромных керамических ваз, ожидающих ручной упаковки, пирамиду видеомагнитофонов или бутылки шотландского виски, которые в прежней жизни, возможно, не были украшены столь изысканными этикетками. Но автопогрузчики, как и все остальное, бездействуют. Ни сторожей, ни собак, ни ночной смены, работающей на упаковке или моющей полы. Лишь мирный запах мелочной лавки и шарканье их ног по каменным плитам. Опять, как на ломбарде, протокол диктовал порядок шествия. Фермер шел впереди вместе с Маранти. Матадор и его сын — за ними. Далее Роупер, Лэнгборн и студент — и хвосте Фриски и Тебби с зажатыми ими с двух сторон Джонатаном. И вот, наконец, она. Их награда, их добыча. Самая громадная кубическая махина, доходящая до потолка и охраняемая кольцом воинственных мальчиков с автоматами. Каждая коробка пронумерована, каждой приляпана одна и та же цветная наклейка. Смеющийся колумбийский малыш, жонглирующий кофейными зернами над огромной соломенной шляпой. Образцовый счастливый ребенок третьего мира. С белоснежными зубами, веселым лоснящимся лицом, неодурманенный наркотиками, жизнерадостный, оптимистично смотрящий в будущее. Джонатан быстро подсчитал, слева направо и вверх-вниз. 2000 коробок. Нет, 3. Арифметика забывается. Роупер и Лэнгборн одновременно шагнули вперед. Лицо Роупера оказалось на свету, и Джонатану представился тот высокий и, по первому впечатлению, очень благородный господин, который стоял когда-то под люстрой Майстера, отряхивая с плеч снег и махая ручкой Фройлен Эберхард, типичный делец 80-х, хотя на дворе 90-е. «Я Дикий Роупер. Мои ребята заказали здесь несколько комнат. Немало, полагаю». Что же изменилось? За прошедшее время, за пройденное расстояние, что изменилось? Волосы чуточку посидели. Дельфинья улыбка стала чуть жестче. Джонатан не видел никаких перемен. Ни одно из характерных движений Роупера, так хорошо изученных профессиональным наблюдателем, ни пощелкивание пальцами, ни приглаживание височков, ни глубокомысленное покачивание головой, когда великий человек изображал задумчивость, не претерпело ни малейших изменений. «Фейсал, к столу. Сэнди, вытащи коробку, вытащи 20 из разных мест. Эй, ребята, все там в порядке? Фриски?» «Я, сэр». «Куда подевался Маранти?» «А, вот он, сеньор Маранти. Приступим». Хозяева стояли своей группой в стороне. Арабский студент сидел, повернувшись ко всем спиной, и пока занимался тем, что вытаскивал что-то из карманов и раскладывал на столе. Четверо воинственных мальчиков встали у двери. Один поднес к уху радиотелефон. Остальные быстро двинулись к кубической махине, проходя между окружившими ее охранниками, которые продолжали стоять неподвижно, лицами наружу, прижимая автоматы к груди. Лэнгберн указал на коробку в середине кучи. Два мальчика вытащили ее, плюхнули на землю возле студента и откинули незапломбированную крышку. Студент сунул в коробку руку и извлек прямоугольный пакет, завернутый в холстину и пластик и украшенный тем же счастливым колумбийским ребенком. Он положил его перед собой на стол и низко наклонился над ним, заслонив своим телом. Время остановилось. Джонатану вспомнилось, как священник, прежде чем приступить к обряду причастия, сам причащается святых даров, повернувшись спиной к пастве. Студент нагнулся еще ниже, будто в особом религиозном экстазе. Наконец он снова выпрямился и одобрительно кивнул Роуперу. Лэнгберн выбрал еще одну коробку с другой стороны. В махине произошел сдвиг, но она не развалилась. Проверили таким образом коробок 30. Все молчали, за стволы никто не хватался, мальчики у дверей не двигались, только шуршали коробки. Студент взглянул на Роупера и кивнул. «Сеньор Маранти?» Маранти сделал маленький шажок вперед, но ничего не ответил. Ненависть в его глазах была подобна проклятию. Кого он ненавидел? Белых колониалистов, которые так долго насиловали его континент? Или себя самого за то, что опустился до такого? «Думаю, осталось немного. С качеством все в порядке. Посмотрим количество, да?» Под присмотром Лэнгборна боевики поставили на автопогрузчик 20 наугад взятых коробок и откатили к весам. Лэнгборн посмотрел на освещенное табло, сделал расчет на карманном калькуляторе и показал Роуперу, который, по-видимому, был удовлетворен, так как опять сказал что-то утвердительное Маранти, а тот повернулся на каблуках и вместе с фермером повел процессию обратно в офис. Но Джонатан успел заметить автопогрузчик, подвозящий товар к первому из двух контейнеров в отсеках 8 и 9. «Опять схватывает», — сообщил он Тебби. «Я тебя сейчас убью», — ответил Тебби. «Не ты, а я», — — добавил Фриски.
Теперь оставалась только бумажная работа, которая, как известно, была единственной обязанностью полномочного председателя фирмы Trade Pots Limited, Кюрасао, выполняемой при содействии его юрисконсульта. Лэнгборн стоял рядом с Джонатаном, договаривающиеся стороны во главе с Маранти напротив, и так он подписал три документа, которые, как он понял, подтверждали получение 50 тонн первоклассного колумбийского кофе в зернах, заверяли правильность погрузочных и транспортных накладных и таможенных деклараций на ту же партию кофе, отправляемую на борту Горацио Энрикеса, в настоящий момент зафрахтованного компанией Trade Pots Limited из свободной зоны колонн в Гданьск, Польша, в контейнерах номер 179 и 180. И предписывали капитану Ломбарди, стоящей на приколе в Панама-Сити, принять новый колумбийский экипаж и без промедления следовать в порт Буэнавентура на западном побережье Колумбии. Подписав все, что нужно, требуемое число раз в требуемом числе мест, Джонатан с легким стуком положил ручку и посмотрел на Роупера, как бы говоря, вот так. Но Роупер, недавно еще столь обходительный, сделал вид, что не замечает его, и когда они возвращались к машинам, обогнал всех, как будто думая о главном деле, которое впереди, в то время как Джонатан действительно о нем думал, пребывая в таком состоянии готовности, какого прежде не знал. Сидя между двумя стражами и глядя на проплывавшие мимо огни, он упивался своим хитрым замыслом, как вновь открывшимся талантом. У него были деньги Тебби, $114. У него было два конверта, которые он заготовил в туалете. А в голове у него были номера контейнеров, номера накладных и даже номер кубической махины, ибо над ней, как в кадетской школе над крикетным полем, висела замызганная черная дощечка, партия номер 54, на складе под знаком «Орел». Они выехали на Приморский бульвар. Машина остановилась, чтобы выпустить арабского студента. Он молча исчез в темноте.
«Боюсь, мы близки к катастрофе», — спокойно произнес Джонатан. «Секунд через 30 я не смогу отвечать за последствия».
«Мать твою!» — выдохнул Фриски. Передняя машина уже набирала скорость.
«Теперь это срочно, Фриски. Выбирай».
«Ну и дерьмо», — сказал Тебби. Фриско завопил «Педро!» и стал знаками объяснять шофёру, чтобы тот посигналил первой машине. Она остановилась. Лэнгборн высунул голову из окна и закричал: «Что там ещё у вас происходит?» Напротив светилась огнями бензоколонка.
«Томми, опять приспичило!» — объяснил Фриски.
Лэнгборн втянул голову в машину, чтобы посовещаться с Роупером, потом появился опять.
«Иди с ним, Фриски, не теряй его из поля зрения. Действуй!»
Бензоколонка была новая, но уборная разрядом пониже, чем предыдущие. Одна вонючая кабинка с унитазом без стульчика. Фриски ждал снаружи, а Джонатан усиленно стонал, строча на голом колене свое последнее послание. Бар «Вурлицер» в отеле «Риант Континенталь» в Панама-Сити был крохотным и темным, как погреб. В воскресные вечера там хозяйничала круглолицая Матрона, которая, когда Рук сумел разглядеть ее в темноте, оказалась странно похожей на его жену. Поняв, что он не склонен к разговорам, она принесла ему второе блюдце орехов и оставила спокойно потягивать лимонад, а сама вернулась к своему гороскопу. В вестибюле американские солдаты в рабочей одежде слонялись унылыми группками среди красочных толп ночной Панамы. Короткая лестница вела к дверям казино при отеле, и вежливая надпись запрещала вносить туда оружие. Руку видны были призрачные фигурки людей, играющих в баккара. А в баре, почти рядом с ним, стояла в величественном покое великолепная белая физгармония «Вурлицер», напоминавшая ему кино его детства, когда пианист в сверкающем пиджаке выплывал из подземной темницы вместе со своим белым сказочным инструментом, наигрывая всем знакомые мелодии. На самом деле, все это мало интересовало Рука, но человек, пребывающий в безнадежном ожидании, должен уметь развлечь себя, иначе это угрожает здоровью. Сначала он сидел у себя в комнате, возле телефона, так как боялся, что шум кондиционера помешает услышать звонок. Потом выключил кондиционер и поднялся открыть двери балкона,
Но с Виа Эсканья шел такой ужасающий грохот, что он быстро закрыл их и, растянувшись на кровати, целый час изнемогал от жары в закупоренном помещении без кондиционера, пока чуть не заснул. Тогда он позвонил на коммутатор и сказал, что прямо сейчас идет к бассейну, и если ему будут звонить, пусть подождут, пока он туда не спустится. Оказавшись на месте, он дал метрдотелю $10 и попросил его поставить в известность консьержа, телефонистку и швейцара, что мистер Робинсон из номера 409 обедает у бассейна за шестым столиком, на тот случай, если кто-нибудь будет его спрашивать. Потом он сел и стал смотреть на освещенную голубоватую воду пустого бассейна и на пустые столы, и вверх на окна высоких зданий вокруг, и на телефон в баре, и на мальчиков, жаривших ему бифштекс, и на оркестр, игравший румбу для него одного. И когда принесли бифштекс, он запил его бутылкой воды, потому что, хотя и был трезв как стеклышко, но пить крепкие напитки, когда существует лишь один шанс из тысячи, что разоблаченный солдатик прорвется через кордоны, казалось ему равносильным тому, чтобы заснуть в карауле. Потом, около 10 часов, когда столики начали заполняться, он испугался, что его $10 перестанут действовать. Тогда он позвонил по внутреннему телефону на коммутатор и перешел в бар. Там он сидел, когда барменша, похожая на его жену, сняла трубку, грустно улыбнулась и сказала: «Вы, мистер Робинсон, номер 409?» «Да». «Милый, у вас гость. Он очень личный, очень срочный, но мужчина». Это был действительно мужчина. Панамец, очень маленький, азиатского типа, с тонкой натянутой кожей, тяжелыми веками и видом святоши, одетый в черный костюм, начищенный до полкового блеска, как костюмы курьеров и служащих похоронных бюро. Волосы его были уложены аккуратными волнами. На белой рубашке ни единого пятнышка, а визитная карточка в виде наклейки, которую можно прикрепить, например, к телефону, гласила по-испански и по-английски: «Санчес Езус Мария Романес II, водитель лимузинов круглосуточно, говорит по-английски. Но, увы, не так хорошо, как хотелось бы, сеньор. Его английский, как он бы сказал, от людей, а не от учителей». Смиренная улыбка, обращенная к небесам. И усваивался в основном в беседах с его американскими и британскими клиентами, хотя посещение школы в детстве тоже кое-что дали, только этих посещений было меньше, чем ему бы хотелось, ибо его отец не богат, сеньор, и сам Санчес тоже. На этом грустном признании Санчес остановился, с собачьей преданностью посмотрел на Рука и перешел к делу. «Сеньор Робинсон, мой друг, пожалуйста, сэр, простите». Санчес засунул пухлую руку во внутренний карман черного костюма. «Я пришел взять с вас $500. Спасибо, сэр». Рук уже стал опасаться, что попал в хитрую ловушку для туристов, из которой не выбраться, не купив какого-нибудь доисторического барахла или не переспав с сестрой этого несчастного. Но тут панамец протянул ему толстый конверт с вытесненным на нем словом «Кристалл» над эмблемкой, напоминающей бриллиант. Из него Рук извлек рукописное послание Джонатана по-испански, в котором тот желал нашедшему с максимальным удовольствием потратить прилагаемые $100 и обещал ему еще 500, если он лично передаст конверт, вложенный внутрь, в руки сеньора Робинсона в отеле «Риант Континенталь» в Панама-Сити. Рук затаил дыхание. Внутри него все ликовало, но теперь возникло новое беспокойство. А вдруг Санчес придумал какой-нибудь идиотский план, чтобы, шантажируя его, увеличить вознаграждение? Например, бросил письмо на ночь в сейф или доверил своей подружке, чтобы она спрятала его под матрас на тот случай, если иностранец попытается отнять его силой. «Так где второй конверт?» — спросил он. Шофер тронул его сердце. «Сеньор, прямо здесь, в моем кармане. Сэр, я честный шофер, и когда я увидел письмо на полу под задним сиденьем Вольво, моей первой мыслью было ехать на полной скорости на аэродром, не соблюдая правил, и отдать его тому из моих благородных клиентов, кто так небрежно обронил его там, в надежде, но не обязательно в ожидании вознаграждения, потому что клиенты в моей машине были не того качества, как клиенты моего коллеги Домингеса в первой машине. Мои клиенты... И если я могу так сказать, сэр, чтобы это не было неуважительно по отношению к вашему доброму другу,
были довольно скромные. Один оскорбительно называл меня Педро. Но потом, сэр, как только я прочел надпись на конверте, я понял, что моя верность...»
Санчес Езус Мария любезно прервал повествование, а Рук спустился к портье, чтобы превратить в наличные чеки ценностью $500.